Верчение ярких радуг скоро замедлилось, буйство цветных вспышек прекратилось, и людям предстала удивительная картина. Кошмарные существа над жутким ландшафтом. Вот что увидел Грехов, жадно разглядывая пейзаж. На переднем плане, созданной сверхоборотнем панорамы, возносились в небо пушистые полупрозрачные стрелы, поддерживаемые гнутыми серебристыми перепонками. Тонкие золотые канаты во всех направлениях пересекали пространство между перепонками, пронизывали стрелы, вплетались в узлы веера и у самой земли создавали впечатление непроходимой чащи. За стрелами шел пологий склон холма, на котором вспыхивали разноцветными языками пламени облачка какой-то меняющей густоту субстанции. На самом холме громоздились угрюмые черные кубы, пирамиды, конусы, и оттуда время от времени проглядывали жуткие, выразительные морды с блюдцеобразными светящимися глазами. А над всем этим неземным кошмаром торчали на длинных суставчатых лапах брюхастые паучьи тела. Многометровые черные мешки на длиннейших ногах, похожие на пауков, других земных аналогий Грехов не нашел. Лишь спустя несколько минут он начал различать детали. Странного вида кусты синего цвета, плавающие шапки белого, как кипень пуха, мертвого леса или ржавые поваленные фермы. Главным во всей картине были, безусловно, пауки и высверкивающие из геометрического мрака блюдцеобразные глаза. Серебристые стрелы и канаты явно относились к растительному миру. И все, на что не обращал бы взгляд Грехов, все четко укладывалось в рамки какой-то неслыханной гармонии, опирающейся на логику и мироощущения, чуждой тому, с чем приходилось сталкиваться людям прежде. Снова Грехов и Диего почувствовали знакомый тяжелый взгляд, возбуждающий ощущение чего-то незримого, но грозного присутствия. Картина чужого мира была вызывающе яркой и зловещей. Все в ней было чуждо человеческому восприятию, формы, пропорции, движения. Все, казалось, имело скрытый и ужасный смысл. И когда люди присытились сферическим зрелищем, сверхоборотень крутанул свой обычный калейдоскоп. Пронеслись один за другим в немыслимом темпе пейзажи иных миров, звездных систем, галактик, непонятные сооружения, невиданные существа, и снова черный эллипсоид одиноко высился в центре полигона, угрюмый и неподвижный, словно не он только что претерпел удивительную множественную трансформацию, последовательно превращаясь в то, чему был свидетелем миллионы лет назад. «Полнейший уход от всего человеческого», — пробормотал Диего, покосившись на Грехова. «Смело могу сказать, что такой картины мы еще не наблюдали. Что-то невероятное. Интересно, как оценят ее ученые-мужи? Уж не обиталище ли конструктора показал нам сверхоборотень? А пауки? Не его ли предки? Ты думаешь, оборотень показал палеопейзаж своей родины? Любопытно. Поделись своей догадкой, Сергеенко. Кстати, ты заметил, изменился цвет оболочки оборотня. Теперь он темно-серый, а не черный, и оброс снизу каким-то белым пухом. Ну и что? Это еще раз доказывает, что внутри оборотня идет скрытая от нас перестройка организма. Спора конструктора пробуждается от спячки. Интересно, когда она созреет? По расчетам, с теперешними темпами изменений конструктор вылупится лет через 20. А по моим... Диего кинул последний взгляд на Вион и направился к выходу из зала. По моим гораздо раньше. И будем ли мы готовы к этому? Не знаю. Над спящим вулканом. Тихое ночное небо Марса казалось бездонной пропастью, в которой навеки умер солнечный свет, раздробившись на мириады осколков звезд. Грехов стоял на вершине крутого вулканического конуса, запрокинув голову, и мог бы простоять так еще долго, впитывая всем телом неприходящую красоту звездного города, если бы не раздавшийся в наушниках голос Диего. «Ау, Габриэль, где ты?» «Здесь», — с опозданием ответил Грехов, с трудом отрываясь от влекущей бездны. «Становлюсь сентиментальным с досадой», — подумал он. «Не хватало, чтобы Диего поймал меня за столь бессмысленным с его точки зрения занятием. Я над кратером», — добавил он. «Надень инфраоптику и увидишь». Надвинув очки, Грехов окунулся в призрачный мир алых, багровых, вишневых красок сотен оттенков коричневого цвета. Теперь было заметно, что дно неглубокого кратера разогрето больше, чем остальной конус вулкана. Об этом говорило пурпурное озерцо света в его центре. Через несколько минут рядом возникла багрово светящаяся фигура пограничника. Еле нашел. Мне сказали, что ты совершаешь вечерний мацион, и я удивился. Раньше за тобой любви к одиноким прогулкам не замечалось. Все течет, все изменяется, меланхолически сказал Грехов. Да, конечно, мысль интересная, свежая. Кстати, ты так и не удосужился сообщить, в качестве кого явился на полигон, как рядовой спец или как рядовой, спокойно ответил Грехов. Руководить отделом я уже не гожусь. Укатали сивку крутые горки. Ты же знаешь, какие у нас требования. «Безопасники, конечно», — с невольной обидой заметил Диего. «Безопасники», — тихо сказал Грехов. «Есть такое обширное понятие — безопасность цивилизации. Не государство, заметь, даже не союза республик и народов, всей цивилизации. Жестокая работа, работа, требующая полной самоотдачи, самообладания, призвания и всего остального, без чего человек не был бы человеком, уж ты поверь. Многие не выдерживают, не выдержал и я». Это иное дело. Не каждому перепадает на долю столько испытаний. И все же, решив пойти к Тартару, я думал, что компенсирую свою прогрессирующую нерешительность. Не удалось. Понимаешь, я вдруг понял, насколько далеко право рисковать собой от права рисковать другими. И у меня родился страх, страх рисковать чужими жизнями. А это в нашей работе зачастую необходимо. И этот страх убил во мне руководителя. Диего некоторое время молчал. Плыло мимо ненарушаемое ни одним звуком безмолвия марсианской ночи, плыли в вышине вереницы созвездий, мчался, качаясь по двухлетней орбите вокруг Солнца, каменный шар Марса. Я подал рапорт о переводе в отдел безопасности.